духом умерщвляете дела плотские. Мы с вами два аспекта вот смерти во Христе Иисусе касались. Первый аспект, я так в нескольких словах только напомню. Считайте себя мертвыми для греха. Второй аспект. Мы в теле своем носим мертвость Господа, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. То есть носить себе приговор к смерти и мертвость Господа. И третий аспект. Духом умерщвляйте дела плотские. Или по-другому я вот так. Я не хочу сказать, что я в этой беседе затронул все стороны этой темы. Нет. Ну вот три стороны, или три аспекта, как я выразился. И вот эта третья сторона, это смерть для своего «я». Что это значит и почему это важно? Однажды один из проповедников сказал так: если ты хочешь увидеть самого большого врага своего, подойди к зеркалу. Больше, чем я сам себе врагом, для меня никто не может. Почему так? Потому что во мне живет природа греховная, и мне присуще превозношение, гордиться, а Бог гордым противится. Мы уже рассуждали о том, что перед Богом нужно вот в смирении ходить. Вот как Ева проявила непослушание, а чтобы послушаться, чтобы покориться Богу, для этого нужно смирение. И вот чтобы прийти в правильное отношение перед Богом, самая большая помеха – это моя гордость. То, что я из себя что-то представляю, хотя бы в своих глазах. Кто-то из мыслителей сказал такие слова: самое большое благо для человека, когда он поймет, что он ничем не выделяется от других. А вот нам присуще всегда хоть в чем-то, но отметить, что вот, а у меня все-таки лучше, чем у других. Ну, и бывает, когда не получается в хорошем выделиться, хоть в плохом, но выделиться. Почему иногда бывает, подростки бьют окна или витрины? Ну, в хорошем не может выделиться, а желание выделиться есть. Ну, хоть в плохом, но выделиться. Это вот желание человеческой природы греховной. Ну, в нашей христианской жизни в чем это выражается? Скажите, поучаствовать в служении стихом, декламацией или пением, и поучаствовать хорошо, это плохо или хорошо? Это хорошо. Ну и каждый раз мы идем как по острию лезвия. Почему? Вот я, допустим, спел псалом на собрании. Если я буду выходить не подготовившись, братья и сестры, это плохо. Или кто-нибудь выходит стих рассказать и начинает запинаться, а потом всенародную шпаргалку свою листать и кое-как по слогам прочитал. Ну, так не годится, да? Служение Богу так не годится. А если получилось красиво рассказать или спеть, подготовлено, и здесь тут как тут, моя опасность. Вот у меня получается лучше, чем у других. Я дерзну даже такой вопрос задать. Братья и сестры, кто никогда этого не испытывал, поднимите руку. Я и знал, что не будет ни одной руки. Что? Нет, ну не рассказывал, может быть, спел или в другом чем-нибудь. Но вот это чувство все мы испытываем, все мы переживаем. И наше плотское «я» постоянно восстает. Проповедь сказал, и так и хочется хотя бы внутри себя отметить, что у меня лучше получается, чем у других. Хотя, может быть, далеко и не лучше, а вот отметить. И так мы всегда этому подвержены. И нужно хорошо участвовать. Плохо, если проповедник неподготовленный, плохо, если певец неподготовленный, но здесь постоянно сопровождает эта опасность. Потому и сказано, чтобы мы бодрствовали, потому и сказано, духом умерщвляйте дела плотские. То есть вот этому «я» не дать развиваться, постоянно его держать вот так, постоянно умерщвлять вот это вот превозношение. И сами мы не можем это сделать. Это делает тоже крест Господа или смерть Господа. И я должен это осознавать, понимать это и просить об этом Бога. И сам действовать духом умерщвляйте дела плотские. Это дело плоти, вот превознестись. Братья и сестры, для родителей несколько слов в этом направлении. У родителей и у бабушек, наверное, с дедушками, ну больше у бабушек, наверное, есть еще одна серьезная опасность. Чтобы вот эту струночку у детей вырастить. Считать себя лучше или выше других. Ну, в чем это может выражаться? Это тоже в участии в служении. Вот рассказала внучечка стихотворение, вот обязательно ее похвалить нужно, обязательно подметить: ты молодец, ты лучше всех рассказала, да это у нее и так свое «я» это скажет, еще и бабушка ей это говорит. И как она быстро растет на дрожжах, в глазах своих. Или даже вот, скажите, одежда на детях должна быть опрятная или как попало? Конечно, опрятная. Крестьяне всегда должны быть опрятными. Ну и опять, когда мы одеваем своих маленьких деток, или внучат, или деток, и опять здесь в материнской душе война. И нужно учитывать и в детской душе. Одеть так, чтобы мой ребенок выглядел лучше других. Нет, что должен быть опрятным, нужно опрятно одеть. Но не в смысле выделить его от других. Вот чтобы все заметили, что у моей самая красивая платьица, самый большой бантик, самая хорошая там кофточка или еще что-нибудь. И так вот, казалось бы, на таких мелочах, а гордость так и пышет, так и поднимается. И у мамы, и у бабушки, и у малышей. И вот эта опасность постоянно подстерегает. А когда мы учитываем еще, что детки наши, они, у них только формируется внутренний человек, хотя и мы все формируемся постоянно. А дети тем более, они растут, еще не возрожденные, не рожденные свыше, формируются. И как хорошо, когда мудрые родители умеют и опрятно одеть, ну и даже покупая одежду, учитывать это. Если я куплю более такую броскую, выдающуюся, если я даже не буду говорить, что ты у меня самая красивая в собрании, она сама это заметит, потому что у нее природа-то греховная. Вы знаете, в мире это сознательно делается. Вот у нас в нашем городе одна девочка учится не в нашей школе христианской, а в мирской школе. Ну, это рассказывают, там вот в школе, значит, выбирают, я даже не помню, каким это словом называется. Ну, в общем, самая красивая девочка в школе. Для чего это делается? Я не помню, каким словом они называют эту девочку. Так? Мисс, да? Ну, мне кажется, там у нас чуть по-другому. Ладно, не в этом дело. И вот со всей школы выбирают. Смотрите, какое коварство здесь. Ну, ту девочку, которую выберут, ну, как правило, всегда попадает или внучка директора, или зауча дочка. Ну, как правило, самая красивая попадает. И как у них получается так? Ну, получается у них. Другим девочкам это так больно, так обидно, что не ее выбрали. И это тоже свое «я» срабатывает у них. Вот ранимое, вот это «я» свое, да? А сколько беды той девочке приносят, которую выберут? И вот в мире все на этой беде построено. А вот у Господа не так. Ничего не делайте, в послании филиппийцам, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Ничего, как ничего. И даже стих не рассказывать. Если по любопрению или по тщеславию, стих не рассказывай. Если по любопрению или по тщеславию, псалом не пой. Если по любопрению или по тщеславию, проповедь не говори. Если по любопрению или по тщеславию, красивую одежду не одевай. Нет, не против, никто не против хорошей одежды, но против какие мотивы. Если по любопрению или по тщеславию, ничего не делай, потому что в этом беда. Ну, попутно еще. Может быть, это для вас новые мысли будут, братья и сестры. Ну, не обижайтесь на меня. Это так больше для молодежи или для руководителей детских групп, скажу. Для меня это больной вопрос, потому что мое служение связано с детками. Часто, допустим, в лагерях или в походах каких-то мы устраиваем игры, где присутствует соперничество. И кажется, или викторины, кто больше стихов наизусть расскажет, или кто там лучше споет. Но всякое соревнование, оно не в духе евангельском. Оно две беды несет. Ну, допустим, если мы заставляем или поощряем детей учить стихи, вот таким методом, кто больше выучит, тот приз получит. Да, найдутся очень умненькие дети, которые больше всех выучат. И это не значит, что он на самом деле умней. Потому что у детей такая особенность. Кстати, это вот и кто, если занимается, вот в школах, у нас в Мирефе есть своя школа христианская. И нам это сейчас понятнее стало, когда мы вплотную с этим соприкоснулись. Одни дети от 7 до 9 лет быстрее развиваются, а другие от них отстают. Другие дети после 9 обгоняют тех детей до 11. Это не значит, что тем умнее или тем умнее. Абсолютно это не значит. Разное развитие, разный шаг развития. Третьи дети от 15 до 17 быстро развиваются. Они до 15 были, казалось, отсталыми, а от 15 до 17 догонят и обгонят всех. И не обязательно отличники, самые лучшие в жизни справляются с проблемами. Бывает, в школе был двоечником, а по жизни и дома все устроено, и хорошо зарабатывает, и детей воспитывает, и все прекрасно. Почему так бывает?
Это не значит, если у него пятерки, значит, он умнее других. Абсолютно не значит. Ну, беда наших школ светских, что это не учитывается. Хотя это известно в педагогике, но это не учитывается. Ну, допустим, класс наберут 30 человек, да? И вот те, которые обгоняют, то, что через 2 года он будет отсталый или через 3 года, его сейчас хвалят. А тот, который сейчас не догоняет, его он понимает, что он отсталый какой-то, недотяпистый какой-то. И так он с унылым духами идет, он и не пытается учиться. И поэтому вот, ну, в христианских школах сейчас стараются это учитывать. И может даже дробить классы, ну так, чтобы и одни, и другие с нужной нагрузкой работали. И потом они выравниваются. И вот если мы начинаем делать, вот, ну, путем соревнования поощряем детей учить стихи. Но кто скажет, что учить стихи из Библии плохо? Это хорошо и нужно, пока у детей есть память, нужно, чтобы они учили, но не путем соревнования. И вот, допустим, кто знает такой стих? Раз поднял руку, рассказал. Второй раз поднял руку. Он, может быть, не лучше знает, но он просто, реакция у него побыстрее. У другого чуть помедленней. И у этого создается впечатление, что он такой умный, что он такой хороший, а у того создается впечатление, что он самый плохой. Во-первых, у того теперь неприязнь к этому умнику, обязательно в душе неприязнь, а у этого гордость, что он лучше остальных. И всякое соревнование, оно приносит беду для детских душ. Я принимаю участие уже 20 лет в проведении лагерей детских. И помню, когда-то и тоже этого не понимали. И устраивали соревнования, и духовные, и спортивные. Ну, духовными не назовешь, религиозные соревнования. Потому что само соревнование, оно не духовное. Братья и сестры, если кто-то захочет со мной спорить, вы с Библией не сможете спорить. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Что такое любопрение и тщеславие? Любопрение – это любовь к состязанию. Соревнование – это есть любопрение. Это прение. Любовь к прению. Тщеславие – это когда я буду считать себя на ступень выше других. То есть победившие, мы им прививаем тщеславие. Вот и все. Так ясно просто Писание говорит. И мне поэтому и хотелось, чтобы вот это пересмотреть. Мы должны понимать, как в жизни христианину трудно бороться духом, умешать дела плотские. То есть воевать против собственного «я». Но зачем же мы тогда в лагерях наших или в походах наших детей утверждаем в своем «я», чтобы потом им столько в жизни мучиться, бороться с тем «я», которое мы вырастили. Им и так много борьбы, как и нам тоже. И зачем мы еще искусственные трудности им создаем? Пусть даст Господь мудрость и разумение в этом вопросе, чтобы нам иметь вот, ну, мудрость, чтобы как относиться и как воспитывать детей. Еще такую деталь хочу отметить, да тоже к этой же теме. Ну, допустим, предлагают, раздают декламации. И сестре предлагают, ты расскажешь. Она, нет, нет, я не расскажу. Какая скромная сестра, да? Нет, эта скромность может быть продиктована тем же духом. То есть она, допустим, понимает, что она расскажет хуже, чем та расскажет. И чтобы не выглядеть хуже, лучше я рассказывать не буду. Понимаете, здесь вот и в таких случаях нужна такая простота. Вот как у тебя получится, если усматривать тебя, поучаствуй, готовься, старания прилагай. Но бодрствуй, чтобы вдруг не допустить в сердце своем, что у меня лучше получилось. А если лучше у кого-то получилось, и ты это видишь, бодрствуй в том, чтобы не впадать в уныние. Богу служи. Не соревнуйся, чтобы лучше других рассказать, а служи Богу. Вот это вот правильная позиция. И всегда нужно бодрствовать. Еще вот такая мысль. Это один брат, служитель, старец, рассказывал. Это еще во времена гонений в нашей стране. Он был ответственный пресвитер в церкви и был ответственный в своей области. Потом его посадили в тюрьму. Дали ему большой срок, по-моему, 5 лет. За это время он перед его арестом рукоположили молоденького брата на пресвитерское служение. Пока этот пресвитер сидел в тюрьме, тот молодой брат уже вошел в служение, его полюбили в церкви. И он, когда пришел, этот молодой брат теперь уступает ему место. Ну, вы же были ответственный пресвитер, и вот вы из уст вернулись, здоровый брат, узник пришел. Ну, а этот брат, о котором я рассказываю, старец, это из его уст, я слышал, он рассказывал сам о себе, свои внутренние переживания. Я ему говорю, нет, нет, ты неси пока, мне надо в курс дела войти, пока пусть будет. Ну, и так он вроде хорошо поступил внешне. Идет членское собрание. Я в стороне сижу, а молодой пресвитер ведет. А у меня буря в душе. А у меня переворачивается, ну как? Ну теперь я уже в стороне, я и старый пресвитер, я и узник. Молодой ведет, а я в стороне. Ну ладно, едем, говорит, на совещание областное, а этот молодой заменил его и ответственным в области. И он теперь говорит, я готов передать ответственность в области брату старцу. А другие пресвитера говорят, нет-нет, мы хотели бы, чтобы он оставался, у него лучше получается. Я, говорит, согласился, а в душе буря. Теперь у меня уже не так получается, как у молодого. И вот он рассказывал, как вот это вот пережить. Вот знаете, потом, когда мы читаем за Павла и Варнаву, как красиво смотрится Варнава. Вот я вам сейчас расскажу немножко за него. Когда Савл был гонителем Церкви Божьей, а потом по дороге в Дамаск явился ему Господь, и он покаялся и стал христианином, то апостолы не поверили, что ему Господь явился, и не принимали, и близко его не допускали. А Варнава, будучи вот таким чутким, внимательным, он понял, что это правда, побеседовал с Савлом, а он был уважаемый у апостолов, Варнава. И Варнава идет тогда к апостолам и ведет Павла. Павел бы, то есть, ну тогда он еще назвался Савл. Савла бы и не пустили, он и не нашел бы, где апостолы, потому что в то время апостолы были на нелегальном положении. Он ведет их к апостолам и представляет, и рассказывает, как ему Господь явился. Ну уж если Варнава рассказывает, тогда поверили, приняли Савла. Но потом посоветовали ему, чтобы он ушел в Тарс, потому что здесь его свидетельство не примут. Он эту церковь гнал, он руководил избиениями. И так решили, что твое свидетельство не примут, иди в Тарс. И Савл ушел в Тарс. Потом Павлу поручают идти в Антиохию, в другую страну, в Сирию. Там было пробуждение, там образовалась новая церковь, и Варнава пришел туда и стал там ответственным пресвитером. И пошел в Тарс, нашел Павла, ну или Савла, привел его в Антиохию, и он был одним из его помощников. Варнава был ответственный пресвитер, а Савл был его помощником. Там было 6 служителей, и один, ну, Варнава ответственный, и 5 помощников. И один из них был Савл, помощник. Потом Дух Святой сказал, когда они постились и молились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла. Обратите внимание, не Савла и Варнаву, а Варнаву и Савла. На дело, которое я поручил им, то есть на дело благовестия. И они пошли в первое миссионерское путешествие, Варнава и Савл. Пошли на остров Кипр. Там проповедовали, Варнава ответственный, а Савл его помощник. И потом в один момент меняется ситуация. И теперь повествуется дальше так. Павел и бывшие с ним... Варнава уже в числе бывшие с ним. И теперь в первом миссионерском путешествии Дух Святой возлагает ответственность теперь на Павла. А Варнава уходит в тень. Смотрите, он был ответственным и ушел в тень, как красиво. Без возмущений, без каких-то вот противодействий. Уходит в тень, и дальше мы все время прослеживаем, что Павел, как ответственный апостол, за благовестие, а Варнава как один из подвижников его. Ну, это в первом миссионерском путешествии. Во втором миссионерском путешествии они уже разделились. Ну, вспомните и причины, и все. Я вот это только хотел отметить. Как красиво это получилось у Варнавы. Это свидетельство его смирения, о его сокрушенности. Ну, еще один случай расскажу, и потом эту тему буду заканчивать. Это рассказывал Михаил Иванович Хорев. Говорит, Михаил Иванович сам присутствовал на одном из крещений, которое произошло, и говорит, я думал, ну что сейчас произойдет? Что-то должно произойти такое. А почему он так думал? Один старец, пресвитер, уже в таком старческом возрасте, может быть, к 70 годам, и в этой церкви рукоположили молодого пресвитера, бывшего руководителя молодежи. И вот теперь они вместе должны совершить крещение. Старец брат и молодой пресвитер. Только-только входит в служение, совсем молодой, ну, может быть, 28-30 лет, вот так. Ну, и говорит, крещаемых было около 20 человек. Мы так согласовали, чтобы 2 пресвитера зайдут в воду, и потом по 2 крещаемых будут заходить. К одному пресвитеру и ко второму пресвитеру. Ну, а так большая часть крещаемых была из молодежи. И все из молодежи хотели пойти к тому служителю, который был у них руководитель молодежи. Ну, он с ними беседы проводил, он их готовил к крещению. Ну, и как-то вот так все хотели. Ну, это, может быть, кто-то заметил, кто-то не заметил. Из всех присутствующих крещаемых пожилой идет к пожилому, а молодой к молодому. Пожилой к пожилому, а молодой к молодому.
А последняя пара, два молодых осталось. И вот теперь здесь и произошло вот этот случай, ради которого я рассказываю. Один молодой раз шаг вперед и пошел к молодому. А второй молодой не идет в воду, стоит на берегу. Ну и такая заминка. Тот уже подошел, а тот к старцу не идет. Михаил Иванович говорит, у меня сердце замерло, что сейчас будет? Молодой просвитель спрашивает, веруешь ли в Иисуса Христа, Сына Божия? Отвечает, верую, крещу во имя Отца и Сына Святого Духа, крестит его. Тот выходит, тогда тот заходит и идет опять к молодому. А старец стоит. Тот крестит, а старец стоит. И идет опять к молодому. Опять молодой крестит и выходит, потом помолились, выходят служители, переоделись. И теперь слово заключительно должен говорить старец. И он говорит, со слезами на глазах, говорит, братья, сестры, дорогая церковь, как я радуюсь, что мне замена теперь есть. Бог поставил молодого служителя, которого церковь полюбила. И то, что она полюбила молодого служителя, я это видел даже из того, что вот хотели бы, чтобы молодой крестил. И я стоял и радовался, что Бог дал достойную замену. И Михаил Иванович, я как посмотрел, как красиво этот старец смотрится. Он уходит уже по старости, уходит уже в вечность. Ну, уже не в состоянии служения дальше совершать. Но как красиво он смотрится. Как он уступает молодому. Не так, что вот до последнего рано я вожжи в твои руки отдал. Или еще что-то подобное, да? Вот это тогда, когда научился побеждать я свое. Здесь могло бы у него, знаете, как-то буря произойти, да? Я все бури прошел, все гонения вел церковь, а теперь меня пренебрегают. Вот это свое я, если бы вдруг сыграло бы, и все перечеркнул бы, да? И как красиво смотрится. И поэтому, братья и сестры, подытаживая эту мысль, вот смерть Господа действует, умерщвляя я плотское, свое я. А это большая борьба. Духом умерщвляйте дела плотские. Пусть Господь поможет, братья и сестры, нам понимать вот этот смысл, ценность умирать, сораспятие со Христом Иисусом. Во всех этих аспектах. Ну, я сказал, что я всего-то не смогу охватить и сам всего не знаю. Но так вот, как лежало на сердце вот этих трех аспектах, поделиться, как смерть Господа должна действовать, умерщвляя в нас все то, что ни Богу не угодно. Ну, теперь хочу вернуться к нашим плакатам. А то так я иногда и забываю, что тут за спиной мои плакаты висят. Не случайно и указки не стало, да? Я думаю, что если бы не стало, неудивительно, потому что я забываю за нее. Братья и сестры, но я здесь что хотел, вот после вот этой беседы о сораспятии вернуться все-таки нам привязать все это к панораме. Ну, я вот такую мысль, наверное, не сказал, но я думаю, что вы сами догадались и поняли это, да, что на плакатах наших вся библейская история в хронологическом порядке. Что такое хронология? Это последовательность во времени. Библия описана не в хронологическом порядке. Приведу вам пример. Жизнь Давида описана, ну, к примеру, во второй книге царств. А песни Давида в Псалтыре. А от второй книги царств до Псалтыря сколько еще книг пройдет? Да там и четвертая книга царств, там и, допустим, третья книга царств о его сыне Соломоне, а потом о других его потомках. А потом как будто бы возвращается опять к Давиду, да? Ну, допустим, первый псалом Давида и так далее, или 22-й там псалом. То есть вы чувствуете, что она не в хронологическом порядке? Или, допустим, о пророке Исаии мы можем прочитать в 4-й или там об Илье, ну, или взять Исаия, в 4-й книге царств. А его книга, пророка Исаии, вон аж после уже и псалтыря, после песни песней, вот там аж стоит, да? Не в хронологическом, там есть свой порядок. В Библии не беспорядочно, там свой порядок есть. Ну, мы сейчас не имеем в виду. Ну, вообще-то, если кому-то интересно, я могу и назвать этот порядочек библейский, это тоже интересно. В связи даже вот с нашей темой, а по панораме. Там свой порядок, но не хронологический. А наши плакаты в хронологическом порядке, то есть во времени, что зачем происходило, вот так и нарисовано. Ну, а теперь я сейчас сказал, что можно сказать, и какой порядок. Здесь, ну, несколько тем, если мы бы говорили о порядке в Библии. Но я хочу вот привязать к нашей теме, то можно сказать так. Мы с вами уже об этом отмечали, что вся Библия говорит о спасении. И каким образом? Весь Ветхий Завет можно назвать таким заголовком. приготовление спасения. Четыре Евангелия Матфея, Марка, Луки, Иоанна – совершение спасения. Деяния апостолов – распространение спасения. Апостольские послания – разъяснение спасения. И книга Откровения – завершение спасения. Вот в таком порядке Библия вся. Ну, я же говорю, тут, смотря с какой стороны подходить, вот если по нашей теме, то вот этот порядок мне хотелось назвать. Значит, приготовление спасения, совершение спасения, распространение спасения, разъяснение спасения и завершение спасения. И вот, когда мы в хронологическом порядке так вот идем, первый период закончится грехопадением, а потом изгнанием из Эдемского сада, чтобы не вкусил человек от дерева жизни, чтобы он не стал жить вечно, чтобы он был смертный, и чтобы смерть могла действовать, ему нужно быть смертным. И вот мы сейчас рассуждали, в каких аспектах нужно смерти Господа действовать. А если бы вкусили дерево жизни, то это уже было бы все исключено, а значит, спасение было бы невозможным. Ну, вот так мы закончили первый период. Первый период закончился изгнанием из Едемского сада. Ну и теперь второй период. Второй период сильно-сильно отличается по своему содержанию от первого. Чем отличается? В первом периоде у Бога с людьми были очень добрые взаимоотношения. Приходил Господь в прохладе дня и имел общение с человеком в Едемском саду. Все это больше не будет, это потеряно. Потом, в первом периоде был закон в одном параграфе. Это когда человек был негрешный еще. А потом, если человек стал грешным, ну, там нужно увеличить параграфы, правда? Но мы видим все наоборот. Бог не дает никакого закона. Ни одной заповеди, ничего не дает. Никакого повеления, никакого запрета. Обращали на это внимание или нет? Но это так. Потом закон появится, ну и Аврааму Бог будет давать там повеление, там, и потом закон через Моисея даст. Но во втором периоде нету закона. Ни одного запрета, ни одного повеления. Почему это происходит? А вот почему. Когда вкусил человека дерево жизни, ну иногда говорят, почему Бог такой жестокий, люди неверующие. Ну, из-за одного яблока так Бог вот разгневался, изгнал из Эдемского сада. Братья и сестры, здесь не в яблоке дело. Ну, хотя там и не сказано, что яблоко. Плод, дерево познания добра и зла. А здесь что произошло? Бог все человеку рассказал. И сказал, ты мне должен дать ответ. Я сейчас своими словами скажу, чтобы понятнее было. Ты мне должен дать ответ. Если ты захочешь жить со мною в общении, если ты захочешь быть в зависимости от меня, то скажи мне это тем, что не вкусишь от дерева познания добра и зла. А если ты захочешь уйти от меня, если ты не захочешь быть зависим от меня, тогда скажи мне это тем, что вкусишь от дерева познания добра и зла. Это вот я своей формулировки, чтобы понятнее было. То есть это был ответ человека Богу. Это был вызов Богу. Это было противление против воли Божьей. Это был бунт против воли Божьей. Не в плоде дела, а в душе человека. Это бунт он выразил. Против чего? Он захотел быть независимым. Вы будете как боги, так змей сказал. Это побудило человека вкусить. А Бог-то человеку дал свободную волю. И если человек сказал Богу, я хочу быть независимым от тебя, какой смысл давать закон тогда, да? Он выразил волю свою, потому Бог и не дал ему никакого закона. Бог ему позволил, хорошо, ты хочешь быть независимым, живи, как ты знаешь. И не дал ему никакой заповеди. Но это в моральном плане. В общем-то, Бог не отвернулся от человека, человек от Бога отвернулся. А Бог, даже тогда, когда человек отвернулся от Бога, Бог все равно посылает и солнышко, и дождик, и на добрых, и на злых. И благодать свою Бог не отнял от человека. Но в моральном плане он захотел быть независимым, и Бог ему дал эту возможность. Поживи. К чему это привело?
А вот к чему привело. Я сейчас чуть наперед забегаю, потом мы вернемся назад. Когда люди начали умножаться на земле, родились у них дочери. Тогда сыны Божии видели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим. И они стали рождать им, это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле. Вот это я хотел отметить. После того, как люди пожили независимо от Бога, вот к чему привело. Велико развращение человеков. Человек развратился. Он не способен жить независимо от Бога. Я уже говорил о том, что вот в Новом Завете уже вот иллюстрирует вот это событие, это притча о блудном сыне. Блудный сын оказался неспособным жить без отца. Братья и сестры, нам теперь попробовать жить, не покоряясь воле Божьей, не нужно. Потому что этот на то был свой период, и это для всех веков теперь урок. И нам не обязательно на своем опыте все это испытывать. Как, знаете, написано, всего испытываете, хорошего держитесь. Ну и говорят, ну можно же, ну для того, чтобы всего испытать, кино посмотреть. Можно выпить вина, ну чтобы всего испытываете. Вот говорит одному проповеднику, спрашивает, вы никогда не пили пиво? Нет, никогда. А как вы можете утверждать, что это плохо, если вы никогда не пробовали? А как ты думаешь, попасть под колеса грузовика, это хорошо или плохо? О, конечно, плохо. А ты не испытывал? Да это не обязательно испытывать, чтобы это знать. То есть, испытывать нужно, это не обязательно на себе это пережить. Испытывать, это значит взвешивать, это значит рассуждать. Но не обязательно на себе пережить это. Потому что если ты переживешь, что значит попасть под колеса грузовика, то больше ты ничего не сможешь испытать, да? А почему я должен пиво пробовать, чтобы испытать, а колеса я не хочу попробовать? Братья и сестры, всего испытывай, это значит рассуждай, взвешивай, трезво, здраво. И вот опыт пожить без Бога, независимо от Бога, не обязательно испытывать. Кстати, вот в первый вечер был, да, или во второй, не помню, была записка. Правильное ли мнение подросткам уйти в мир, чтобы потом вернуться к Богу? Нет, нет, неправильное. Не нужно уходить в мир. А нужно просто проанализировать, посмотреть на тех, которые уходили. И что с ними? Много ли из них вернулось? Хотя бы так вот проверить. Вот это будет испытание. Так вот, для того, чтобы убедиться, что я не способен прожить без Бога, не нужно уходить в мир. А нужно посмотреть на тот период допотопный. Они жили без Бога, и к чему это привело их? К великому развращению. Вот к чему приводит жизнь независимости от Бога. И поэтому самое здраво, самое трезво – это покориться Богу, пребывать в зависимости от Бога и так вот жить. Братья и сестры, когда вот это все произошло, Господь их знал из Едемского сада, теперь и Ева услышала приговор для себя – в муках будешь рождать детей и скорбь беременности твоей. Адам услышал, что в поте лица будешь есть хлеб свой. Совсем другая жизнь пошла, чем была в Едемском саду. Вот мы теперь начинаем дальше читать. 4 глава, книга Бытие. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: «Приобрела я человека от Господа». Что бы означает имя Каин? «Приобрела я человека от Господа». А в Новом Завете мы по-другому уже читаем. Это первое послание Иоанна, 3 глава, 12 стих. «Каин, который был от лукавого». Ева сказала: «Я приобрела человека от Господа». А в Новом Завете мы читаем: «Каин был от лукавого». Братья и сестры, Каин был от Господа или от лукавого? И трудно сказать, да? И то прочитал, и другое прочитал. Братья и сестры, он был от Господа, а потом, пользуясь своей свободной волей, избрал путь отступления и стал от лукавого. Я почему хотел подчеркнуть это? Так бывает.
И поэтому очень нужно бодрствовать, чтобы оставаться на путях Господних. Каин выбрал себе путь такой и стал от лукава, пошел по неправильному пути, не по Божьему пути, и стал делать дела от лукавого, и поэтому Новый Завет вполне верно говорит, Каин был от лукавого и убил брата своего. Вот его путь. Убийца. Убил брата своего. Он выбрал путь такой. За Авеля тоже написано. За Авеля вот что написано. В послании к евреям, 11 глава, 4 стих. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею, то есть верой, получил свидетельство, что он праведен». Авель был праведником, а Каин был от лукавого. Я думаю, что я вам ничего нового не сказал. Вы тоже это так понимали. Теперь мы читаем конец 4 главы. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сив». А что обозначает имя Сив? Вот на наших плакатах есть вот так. Я сейчас прочитаю, почему так изображено. Смотрите, в кружочке. В одном кружочке здесь Каин, а здесь в одном кружочке Авель перечеркнута и написано Си. Почему не отдельный кружочек, а в этом же кружочке нарисовали? Здесь смысл заложен. Какой смысл? Смотрите. Что обозначает имя Сив? Значит, родила и дала ему имя Сив, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля. То есть Сив обозначает вместо Авеля. И вот то положение, которое занимал Авель, идти путем Господним, теперь занял Сив. А Каин был от лукавого, он и пошел своим путем, путем небожьим. И теперь мы видим в Священном Писании две родословных. Родословие Божье и небожье. Родословие Каина и родословие Сифа. Вместо Авеля теперь Сиф, и теперь вот эти две родословные. И я хочу немножечко с вами остановиться на родословных. Несколько мыслей. Здесь можно было родословных только рассуждать целый вечер. Но я хочу временем дорожить. Несколько мыслей всего. Обратите внимание, по родословию Каина идут отцы, а по родословию Сифа – сыновья. Вот на это сейчас обратите внимание, я буду читать, я не буду все прочитывать, чуть-чуть прочитаю, а потом другую родословную. Повторяю, по родословной Каина – отцы, а по родословной Авеля – сыновья. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Едема. И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха, и построил город, и назвал город по имени сына своего Енох. У Еноха родился Ирад, Ирад родил Мехиаеля, Мехиаель родил Мафусала, Мафусал родил Ламеха. И взял себе Ламех две жены, имя одной Ада, имя второй Цила». Ада родила Иовала, и он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брата его Иувал, и он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цила также родила Тувалкаина, который был кувачом всех орудий из меди и железа, и сестра его Тувалкаина Наема. Ну и так далее. Ну вот, я за что обращаю внимание, здесь... Ни одного слова «сын» нету, но зато слово «отец» и один раз, и другой раз повторяется. По родословной Сифа. Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек имя человек в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына. По подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Дней Адама по рождению им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Те же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Сиф жил 105 лет и родил Еноса. По рождению Еноса Сиф жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Ну и так далее. Итак,
Через каждый стих повторяется слово «сыновья», 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 «сыновья». Какой здесь смысл, я хотел отметить? Чем отличается по сути своей отец от сына? Отец – это начало, а сын – это преемник. Ну, вот то, что отец ему передаст, то он и имеет. Это доля сына. А отец – это начало. Где было начало у Сифа? Он был сын, он не был отцом. И по этой линии тут ни одного отца нету, все сыновья. Родил сына, родил сына, родил сына. А где начало? А вот начало. Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил, Бог начало, он сотворил Адама, Адам по своему образу родил Сифа, и так далее, и так далее, и так далее. То есть у них ничего своего нету. Все то, что от Бога получили, то и имеют. А начало был Бог. А они только преемники. Ну, сыну-то гордиться нечем. Отец – это да. Я помню, как на браке на одном, ну, как обычно бывает, поздравляют молодых. Они встают, и им почти весь день стоять приходится, да? Ну, и так долго стояли жених и невеста. Им говорят, знаете что, всех поздравлений не переслушаешь, сидя сидите. Пусть поздравляют, а вы сидите. Ну, хорошо. Потом выходит один старец. Свои у него такие уже белые. И говорит, а теперь вы встаньте. И знаете, почему встаньте? Отец вам будет говорить. А это, кажется, отец невесты был. Отца послушайте вставши. Ну, я думаю, что это неплохо. Ну, одно дело там молодежь там поздравляет, а другое дело отец вышел, да? Ну, неплохо встали перед отцом. Ну, я просто вот эту мысль отметить, что, ну, отец что-то значит. Перед отцом встаньте. Вот по линии Каина вот это вот достоинство просматривается. Мы сейчас еще просмотрим кое-что, в чем оно просматривается. Один отец всех играющих на свирели, другой отец всех живущих в шатрах. А потом стали ковать из меди и железа. По чьей линии? Опять по линии Каина. Все новое-новое, прогресс. Города стали строить еще в то время. Каин первый город построил. А эти все в шатрах да в шатрах. И ни городов не строят. У них ничего своего нету. Нечем и похвалиться. Ни Сифу, ни другому. Они имеют только то, что приняли. Вы помните, есть в Новом Завете, я сейчас, может быть, дословно не вспомню, сейчас только мелькнула эта мысль, а может быть, вспомню сейчас. Если ты получил, что хвалишься, как будто бы не получил. То есть, если ты что-то имеешь такое хорошее, то ты это получил от Бога. Зачем хвалишься, как будто бы это твое? Другими словами, так сказать. То есть мы, люди, не способны ничего хорошего принести. У нас, если что-то и будет хорошее, если мы что-то от Бога примем, и все. А Спержин говорил так, в богословии нет ничего нового, кроме того, что ложное. То есть все доброе Бог уже вложил. А если что-то хочешь новенькое принести, оно обязательно будет ложное. Потому что мы, люди, не способны что-то хорошее принести. Только беду какую-то мы способны принести. И поэтому... И не нужно чувствовать себя вот способным какое-то начало сделать, что-то я могу сделать. Нет. Хотя бы не новое что-то нести, а то, что Бог уже дал, вот это бы сохранить. Вот это бы пронести через жизнь, в служении своем, а не что-то новое придумывать. Вот таким образом, коренным образом отличается родословие Каина от родословной Сифа. Еще... На две мысли по родословной обращу внимание. По родословии Каина и по родословии Сифа есть два человека с одинаковым именем. Енох. Я сейчас прочитаю об одном Енохе и о другом Енохе. А вы определите, кто с какого вот родословной. Я специально пропускаю имя отца и читаю дальше. Родила Еноха. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох. А вот второй Енох, из другой родословной. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала 300 лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Какой Енох по родословной Сифа, а? Второй. А чей?